безопасения.
Занимайте ваши места, пожалуйста. И мы снова вернемся к нашему изучению, на котором мы остановились в прошлый раз, в 14 главе Евангелия от Марка. Вы помните об отречении Петра, и мы говорили о двух сравнениях. Тогда, когда Иуда предлагает продать это мира, которое принесла женщина, чтобы помазать Иисуса, и все остальные подхватывают его мнение. В этом случае мы с Петром видим, что также все другие ученики, когда Петр говорит, что я не отрекусь от Иисуса, они также поддерживают его. Но мы знаем, что вот это солидная группа, которая 3,5 года ходила за Иисусом, практически всегда вместе, теперь разбегаются. Мы находим двое учеников идут в Эммаус. Потом мы находим в 21 главе Иоанна, а когда Иисус приходит на море, находит всего 7 из них собраны, остальные где-то. А мы находим, что в момент воскресения Фома не присутствует вместе с 10 учениками, скажем, поскольку нет Иуды уже. И он приходит только через неделю. И, наконец-то, только в 28 главе Матфея, прежде чем дать великое поручение, все ученики собираются вместе в Галилею, куда приходят вместе с Иисусом под его руководством. Тогда, когда мы смотрим на эти стихи, мы видим свою картину, и мы много говорили в прошлый раз, что перед нами сопротивление. Бог не желает, чтобы кто-то нам забил гол, потому Он стоит на нашей стороне и помогает нам преодолевать вот это давление или сопротивление, которое нам оказывает мир. Для того, чтобы мы могли быть победителями, а для того, чтобы мы могли выдержать атаку, а чтобы не было нам засчитано в проигрыш. В этот раз я хотел бы чуть дальше пройти по Евангелию от Марка и посмотреть вместе с вами, пожалуйста, проходите, и посмотреть вместе с вами на, не на слабую сторону учеников, которые, во-первых, ничего не знают наперед, да? Они не знали, что Иисусу нужно пойти пострадать и воскреснуть. Это не помещается в их рассудок. Кроме этого, они не знают ничего из тех будущих гонений, которые мы с вами в прошлый раз читали. Благо, сегодня есть брат Рашид. Мы давайте прочитаем снова из Захарии 13 главы, 7 стих. Это пророчество, которое вспоминает Иисус в этот момент, что поражу пастыря и рассеются овцы. И посмотрите, что написано дальше в 7 стихе. «И я обращу руку мою на малых». Это говорит о предстоящих гонениях, которые придут на церковь для того, чтобы очистить церковь от всяких примесей или инородных присутствия лжеучений. И мы видели, как Симон пытается прибиться, как Анания и Сапфира пытаются обмануть, а как другие, Илима, Волк, и другие герои, Димас и много-много, а тех, которые пытались имитировать христианство, но под давлением вот этих гонений они вынуждены были отсеяться, отойти в сторону, и христианство пошло дальше. И мы даже до сегодняшнего дня знаем о тех гонениях, которые есть еще в некоторых странах для того, чтобы очистить Божью Церковь от инородных примесей. В этот раз я хотел бы посмотреть вместе с вами на более глубокое изучения. Не просто о повествовании истории, но если мы с вами в прошлый раз читали и прочитаем, давайте еще раз. 30 стих. Иисус говорит ему: «Истинно говорю тебе, что сегодня, уже в эту ночь, прежде чем петух пропоет дважды, ты отречешься от меня трижды». Наверное, что звучит в вашем ухе что-то не так, как у Евангелия от Матфея. Мы знаем, что евангелист Матфей пишет для иудеев, и иудеи имеют всегда двойную часть или двойную порцию. Почему? Матфей пишет иудеям, которые не спасены. Марк пишет иудеям, которые спасены. И мы посмотрим на различия, чтобы вы могли объяснить это другим людям, которые вам скажут: «А, вот тут противоречие, вот тут в Матфея он сказал, не пропоет петух один раз, а ты трижды отречешься». Здесь у Марка мы читаем: «Прежде чем пропоет петух дважды, ты отречешься от меня трижды». Мы посмотрим на эти различия вместе с вами. Итак, Матфей пишет для неспасенных иудеев, Марк пишет для спасенных иудеев. Лука пишет для язычников, Иоанн пишет для церкви. Мы видим, что у иудеев есть двойная порция или двойная часть от того, что Иисус желает донести им. Вы помните другой случай, где кажутся противоречия? А посмотрите в Матфея 8 главу. Те, которые с нами изучали с начала Евангелия от Марка, они помнят, что здесь описываются двое одержимых. 8 глава, 28 стих мы прочитаем. «И когда он прибыл на другую сторону, в страну Гергесина, его встретили два одержимых дьяволами, вышедшие из гробниц, чрезвычайно лютые, так что никто не мог пройти тем путем». И дальше идет повествование, вы это можете прочитать дома, легко запомнить. 8:28, прочитайте остаток истории. Эта же история описывается у евангелиста Марка, посмотрите в 5 главу, где Марк описывает только того, который получил спасение от демона, и не описывает другого его товарища. Вот почему, когда читаешь первый раз, или когда читаешь без того, чтобы сравнить оба Евангелия, для тебя кажется это противоречием. 5 глава Евангелия от Марка, 1 стих. «Пришли они в другую сторону моря, в страну Гадаринскую. И когда он вышел из корабля, тотчас встретил его из гробниц человек с нечистым духом, который имел жилище свое среди гробниц. И никто не мог сковать его, нет, ни цепями, потому что он был часто скован оковами и цепями, и цепи разрывались им, и оковы разбивались, и никто не мог укротить его. И всегда ночью и днем он был в горах и в гробницах, крича и раня себя камнями. И когда он увидел Иисуса издалека, он побежал, поклонялся ему и закричал громким голосом и сказал: „Что мне до тебя, Иисус, ты Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, чтобы ты не мучил меня“». И дальше история. Вы помните, когда дьяволы вышли из него и бросились в свиней, и свиньи погибли в море. Это вот та же самая история, что описывает Матфей. Для неспасенного человека там были двое одержимых. Один послушался того, что Иисус говорит, и освободился от демона. Другой остался вне этого спасения. Помните вы два других случая, которые также описаны тремя евангелистами даже, о двух разбойниках. Иисус останавливается больше на том разбойнике, который попросил его о том, чтобы иметь жизнь вечную, о том, чтобы быть вместе с ним в раю. И он сказал: «Отныне будешь со мною в раю». И это штрих, который мы можем, как спасенные люди, различить в этих разностях описания, чтобы это не казалось вам противоречием. Смотрите на другое кажущееся противоречие. В Матфея, в 3 главе, стих 11. Стих 11. «Я действительно крещу вас водой к покаянию, но тот, кто идет за мной, сильнее меня, обувь которого я не достоин понести, он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Что вы думаете, пишет Марк? Пишет Марк то же самое? Посмотрите в 1 главе 8 стих, после чего мы будем молиться вместе с вами. «Я действительно крестил вас водою, но он будет крестить вас Духом». И точка. Нет огнем. Почему? Потому что для тех неспасенных их нужно будет погрузить в огонь, как нечестивых, как грешников. Для спасенных иудеев необходимо только крещение Духом. Их участь в огне уже претерпел Христос, уже понес на себе Христос. Им не нужно проходить через огонь. Давайте мы помолимся, прежде чем пойдем дальше по нашей интересной теме. Дорогой наш Бог, мы славим Тебя за то, что Ты написал для нас, и мы рады сегодня, вникая, запоминать и изучать для того, чтобы передать тем другим людям, которые видят в этом противоречие и не могут понять разницу. Благослови нас возможностью и временем, и силами, чтобы донести до них эти истины, чтобы они поверили в Тебя как Господа и Спасителя, и чтобы Ты был возвеличен и прославлен. Достоин наш Бог. Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь. Итак, мы видим, что Матфей и Марк, оба Евангелия пишутся иудеям. Один пишет для спасенных иудеев, Марк, а Матфей пишет для неспасенных иудеев. И вот здесь мы видим в 30 стихе Евангелия от Марка 14 главы, где также кажущиеся противоречия, когда сколько раз должен пропеть петух? Один раз или два раза? Марк пишет, что дважды пропоет петух. Ты трижды отречешься от меня. Когда мы смотрим на истории иудеев, и чем представлена Евангелие от Марка, мы говорили о смоковнице, мы говорили о других, о признаках и знамениях. В 13 главе много Иисус посвятил времени за ночь до этого, возможно, на приблизительно том же самом месте, где находится сейчас с учениками. Вы помните, по этому месту Давид шел босой, тогда, когда услыхал о гибели Авессалома и с плачем: «О, Авессалом, сын мой, Авессалом». Это та же Масленичная гора от Иерусалима вверх. На этой вершине стоял храм, спустясь вниз, пройдя через поток Кедрон, поднимаясь на противоположную вершину, откуда виден храм. Мы знаем, что Иисус провел там всю ночь или весь вечер среды, где ученики получили достоверные факты от того, чего ожидать им в будущем, в ответ на свой вопрос, когда все это будет. Теперь мы находим их снова вместе с Иисусом, после чего они ели Пасху, что продолжалось, наверное, больше 6 часов, если с вечера четверга начинался следующий день, где Иисус проводит, скажем, несколько важных уроков. А мы знаем, что, во-первых, когда ученики собрались в этой комнате, и Иисус предлагает им есть Пасху. Что беспокоит их ум? Кто будет первый? Кто будет справа? Кто будет слева? Вы знаете ответ Иисуса в 13 главе Иоанна. Он припоясывается полотенцем, склоняется и моет ноги каждому, давая им пример чего? Смирением. Этот отрывок мы находим Иисуса, знающим наперед события. Эти события он говорит, и представьте себя в таком положении, когда вы знаете наперед, что с вами должно произойти. Допустим, я не знаю, задумывались вы или нет, но для меня было бы ужасно, если бы я знал, что мне завтра, полицай встретится, выпишет большой штраф, или там война будет, или землетрясение будет, или какая-то еще катастрофа будет. Я бы переживал уже сегодня об этом. Иисус, зная обо всем этом наперед, нисколько не переживает. Он идет по, скажем, проложенному пути с уверенностью, сознанием дела, говорит о своим ученикам. Он говорит, вы все преткнетесь за меня этой ночью. А дальше он говорит, и после того, как я воскресну, я пойду перед вами в Галилею. То есть я поведу вас в Галилею. Знать все наперед, это говорит о высоких качествах Бога. Посмотрите, где проявляет он эти высокие качества. Посреди неверия, посреди малодушия, посреди невежества, посреди гордости, где каждый хочет показать себя, а не я ли. Среди всего этого Иисус проявляет пример силы, проявляет пример сверхъестественного, чтобы побороть все то, что будоражит умы учеников. Посмотрите на 8 главу Марка, 38 стих. Однажды он их предупредил. Посмотрите 38 стих, 8 главы Марка. Поэтому всякий, кто постыдится меня и моих слов, вроде этом прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами. Они знают, что малодушие или страх, который повлечет за собой отречение и предательство, недопустим в сегодняшний день, когда Иисус рядом с ними. Одно дело быть в страхе и из-за страха сделать неправильные решения. И мы знаем, что все в корне поменяется тогда, когда сойдет Дух Святой. И если вы перевернете в Деяния апостолов в 5 главу, посмотрите на этих же малодушных, наполненных страха учеников Иисуса, которые разбегаются, которые страшатся, которые думают, что если взяли Иисуса, возьмут и нас. И страх перед смертью заставляет их, Петра где-то там издалека следить, кто-то там вообще убежал бесследно. И мы посмотрим на 41 стих 5 главы Деяния апостолов. И они ушли от присутствия совета, радуясь, что были сочтены достойными претерпеть позор за имя Его. Что провело или перевело их через границу страха перед смертью? Присутствие Святого Духа, о котором мы читаем в 1 главе 8 стих. Он говорит, но вы примите силу после того, когда сойдет на вас Дух Святой, и вы будете мне свидетелями и в Иерусалиме, и по всей Иудее, и Самарии, до самой дальней части земли. Видя страдания, видя смерть, Иисус не боялся. Иисус за неделю до этого воскресил Лазаря самого последнего, но можно перечислить все другие случаи. Потому он с уверенностью идет, а помните, когда шел на смерть Исаак, сын Авраама? Если вы думали над этой историей, Аврааму 100 лет. Сколько лет Исааку? Кто-то думал? Когда родился Исаак? Никто не думал. Плохо. Плохо. Посмотрите в ваших Библиях. Сколько лет было Саре?
Ей было 90.
Да. Сколько лет, когда Исаак идет на гору вместе с Авраамом? Он вот такой мальчишка, вот такой мальчишка. Вот какой он мальчишка?
Есть версия, что Исааку было где-то 20-21 год.
Ну, немножко больше. Около 30, судя по вопросам. Поскольку он уже понимает, что раз есть огонь, раз есть дрова, где же жертва? Это уже человек, который вырос, который осознанно идет на эту жертву. Представьте себе Авраама, который должен ответить на такой вопрос. Что отвечает Авраам на такой вопрос? Он говорит, Бог усмотрит. Во что верил Авраам? Что Бог силен воскресить Исаака из мертвых. Мы не находим такой вере у Сары. Мы находим ее в следующей главе, что она, узнав, что Авраам с Исааком ушли из дому, идет и, я не знаю, сердечный приступ или какая-то другая болезнь одолела ее. И в следующей главе мы находим ее, что ее хоронят. Но тогда, когда мы смотрим на Иисуса, который смело идет на смерть, не боясь смерти, зная, что воскреснет, это вдохновляет учеников, которые малодушные, которые не знающие, невежды, игнорируют все то, что говорит им Иисус. И буквально за несколько глав он им говорил, чтобы как-то их подготовить. Они не хотят принимать этого. Если вы хотите посмотреть в 22 главу Евангелия Луки, посмотрите на 31 стиха. «И сказал Господь, Симон, Симон, вот сатана желал получить тебя, чтобы просеять тебя, как пшеницу. Но я молился за тебя, чтобы не истощилась вера твоя, и когда ты обратишься, укрепи братьев твоих». И сказал ему Господь, «Я готов идти с тобою в темницу и на смерть». И он сказал, «Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, прежде чем ты отречешься трижды, что знаешь меня». Посмотрите на Петра. Это случается в верхней комнате за день, как бы, или за сутки до этого события, которое мы читаем в Марка в 14 главе. А что Петр, посмотрите, 31 стих 14 главы Марка. Но он говорил еще более неистово, то есть уверенно так, как бы желая показать весь свой пыл или все свое большое желание Господу. «Если мне придется умереть с тобою, я никоим образом не отрекусь от тебя», подобно говорили и все они. Вот это снова мы видим плотскую натуру, не возрожденную, не желающую идти вслед за Господом, а желающую показать что-то свое, написано неистово. То есть он как бы аж покраснел, наверное, аж все жилы напряг, говоря, нет, 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 никоим образом. Но мы знаем, что это именно было и моментом его падения. Если вы помните, с момента искушения Иисуса в пустыне, мы находим неоднократные нападения сатаны на Иисуса. Помните вы 16 главу, где этот же Петр высказывает, что «Ты, Иисус, Сын Бога Живого» в 17 стихе. Что мы читаем в 22-м, 23-м стихе? Иисус говорит: «Отойди от меня, сатана, потому что ты не говоришь то, что Божье. Ты говоришь, что удобно тебе, что выгодно тебе, чтобы я не шел на смерть, чтобы я стал вельможей, и ты был каким-то князем рядом со мной, или каким-то управляющим рядом». Это другой пример, когда сатана вошел в Иуду, мы читаем это в 12 главе Евангелиста Иоанна, что посмотрите в 12 главу Евангелия Иоанна. Четвертый стих. Тогда говорит один из учеников его, Иуда Искариот, сын Симонов, который должен был предать его, почему бы не продать эту мазь за 300 пенсов и не отдать бедным. А это он сказал не то, чтобы он заботился о бедных, но потому что был вор и имел сумку и носил, что туда клали. И если мы чуть позже посмотрим на этого же Иуду, написано, что под покровом ночи, когда по реке Кедрон текла кровь многих агнцев, которые заколались в храме, когда каждый дом имел свечку, которой праздновали Пасху, где в кругу семьи празднуется этот большой праздник на протяжении уже 1500 лет со времени выхода из Египта. А написано, что сатана вошел в Иуду. И теперь он таким же образом пытается сбить с пути Петра, который не видит в том, чтобы умер Иисус, волю Божью, а Божий план. И мы знаем, что Иисуса не убили римляне, ни Ирод, ни Каиафа, ни евреи, ни дьявол, ни еще не знаю кто, ни Иуда, а кто был... или кто положил в план, чтобы Иисусу умереть. Это был Бог. Об этом мы читаем 53 главу Исаии, а многие другие отрывки о том, что Бог, не видя в Иисусе причину для смерти, перед людьми у него не было причины для смерти, Бог умерщвляет своего Сына взамен, чтобы умертвить все человечество, чтобы искупление для человека произошло в Иисусе. И тогда, когда мы смотрим на этого Петра, который неистово защищает, мы видим народ израильский, который пришел Иисус первый раз, и мы видим два отречения народа израильского. А посмотрите в Матфея 27 главу. 27 глава Матфея. Стихи с 22 по 25. Пилат говорит им: «Что мне ныне делать с Иисусом, который называется Христос?» Они все говорят ему: «Пусть будет распят». И сказал правитель: «Какое же зло сделал он?» Но они еще сильнее кричали, говоря: «Пусть будет распят». Тогда Пилат, увидев, что ничего не получается, наоборот, делается волнение, он взял воды, умыл руки перед толпой, говоря: «Я не виновен в крови этого праведного человека. Смотрите вы». Тогда ответил весь народ и сказал: кровь Его да будет на нас и на детях наших. Это первое отречение народа израильского от Иисуса. А впоследствии, в книге Деяний апостолов, посмотрите в 7 главу. А вы помните с 6 главы, что здесь Павел или Савл остережет вещи тех, которые побивают Стефана камнями. И в 7 главе, тогда, когда уже это все произошло, мы находим, что... Я прочитаю 56 стих. Тогда, когда... наверное, 51. Посмотрите, народ израильский говорит: «Вы жестоковыйные, необрезанные сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков выгнали отцы ваши? Они убивали тех, кто предвозвещал о пришествии праведника, которого вы теперь стали предателями и убийцами. Когда получили закон, при расположении ангелов не соблюдали его. Когда они слышали это, они были уязвлены в сердце и скрежетали на него зубами святыми своими. Но он, будучи полон Духа Святого, пристально взглянул на него и увидел славу Божью, Иисуса, стоящего по правую руку Бога, и сказал: «Вот я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего по правую руку Бога». Тогда они закричали громким голосом и заткнули уши свои, и единодушно устремились на него, и изгнали из города, и побивали камнями, и свидетели положили свои одежды у ног молодого человека, имя которого было Саул, и побивали камнями Стефана, призвавшего Бога и говорившего: «Господь Иисус, прими дух мой!» Но и он, преклонив колени, воскликнул громким голосом: «Господь, не вмени им греха этого!» И когда сказал это, уснул. Это второе отречение народа израильского в первом пришествии Иисуса Христа для иудеев. Мы видим также и второй крик петуха, или вторую стадию, или форму. А посмотрите в книгу Даниила. В книге Даниила во второй главе мы прочитаем 20 стих. Даниил ответил и сказал: «Благословенно будь имя Господа во веки вечные, ибо Его есть мудрость и сила». Хорошо было бы прочитать больше, но я перескочу на 43 стих. «И поскольку ты видел железо, смешанное с болотистой глиной, они смешиваются с семенем человеческим, но не прилепляются один к другому, как и железо не смешивается с глиной». Это, мы видим, второе крик петуха, который говорит, что это нельзя две вещи смешать. В этом есть мудрость написана и сила в 20 стихе. Посмотрите, Даниила, 9 главу, 27 стих. Это конец того пророчества, которое много сегодня рассуждают, когда Иисус придет, а в середине скорби, или в конце скорби, или перед началом скорби. «И утвердит он со многими на одну неделю завет, а посреди недели прекратит жертву и приношение. Из-за распространения мерзостей он сделает его запустелым до самого завершения, и что определенно излито будет на запустелое». Мы видим здесь Антихриста, который приходит в храм и опустошает его, делает его запустелым. Нет там жертвы, прекращена жертва, прекращено приношение, распространяется мерзость. Это снова тот возглас петуха, который говорит об отречении. Переведите теперь, пожалуйста, в Иоанна, 5 главу, 43 стих. Евангелие Иоанна, 5 глава, 43 стих. В 43 стихе 5 главы Иоанна: «Я пришел во имя Отца Моего, и вы не принимаете Меня. Если другой придет во имя Свое, вы Его примите. Это снова поворот Иисуса к язычникам, когда Он говорит им, что «Я пришел к вам, и вы не хотите меня принять». И мое направление, знаете, что он отправился выше туда, в Галилею, и посещал языческие места, где эта дочь Сирофинянки была исцелена, где вот этот одержимый из Гадары. Это не израильская территория, это языческая территория. Для спасенного иудея он осознает, что евреи отказались от него дважды. И в обоих его пришествиях, когда он придет. И только сила Антихриста или присутствие Антихриста заставит их насильно согласиться, что это Иисус, который должен прийти для их спасения. Из-за этого будет и великая скорбь сокращена из-за этих событий. Мы перевернем снова в Марка 14 главу. Посмотрите снова на 31 стих. Здесь мы находим последнюю фразу. «Подобно говорили и все они». Как легко говорить, когда вы в толпе, но очень трудно провозгласить Иисуса Христа своим спасителем и не постыдиться Его, когда вы один в троллейбусе, или когда вы один на улице, или когда вы один в какой-то группе насмешников или еще каких-то людей. Вот где проявляется настоящее христианство. Потому каждый, смотря на Петра, наверное, найдет в своем характере или в своей практике те моменты, когда вы постыдились сказать, что я христианин, когда вы постыдились открыть Библию перед кем-то неверующим, когда вы постыдились какого-то, скажем, коллеги по работе, как это сделал Петр перед служанкой или перед другими людьми, с которыми грелся у костра, говоря, что он не знает и он не ведает, кто такой Иисус. И несколько примеров я хотел бы привести вам в подтверждение. Посмотрите в 11 главу послания евреям. Мы находим здесь много библейских героев. Я только на одном хотел бы остановиться. Этот герой является Моисей. Посмотрите, с 24 стиха говорится о Моисее. «Верою Моисей, когда пришел возраст, отказался называться сыном дочери фараонов, избрав лучше терпеть скорбь с народом Божьим, чем наслаждаться удовольствиями греха какое-то время, сочтя поношение Христова большим богатством, чем сокровища в Египте, ибо он имел почтение и воздаяние награды. Верою оставил он Египет, не побоявшись ярости царя, ибо он выдержал, как бы видя того, кто невидим, через веру совершил он Пасху и кропление крови, чтобы тот, кто погубил перворожденных, не коснулся их. Верою перешли они Красное море, как по сухой земле, что египтяне попытались сделать, утонули». И вот эта вера Моисея, которая не остановила его пойти к фараону, где его могли бы лишить головы и жизни, он пошел и с Божьей помощью выполнил то, что Бог спланировал в своем плане. Посмотрите в послании к Тимофею. Апостол Павел, зная, скажем, стеснительный характер Тимофея, говорит ему: не стыдись Христа. Хорошо было бы почитать и 1 Тимофея, и 2 Тимофея. Я прочту только из последней главы 2 Тимофея отрывок. Я знаю, что Вы те, которые имеете больше времени, прочтете как первое, так и второе послание, извлечете много уроков, кроме страха, каким нужно быть христианином. Посмотрите в 4 главе на 5 стих. «Но ты бодрствуй во всем, переноси скорби, исполняй дело евангелиста, соверши полное доказательство служения своего». Почему апостол Павел просит его переносить скорби и исполнять дело евангелиста, совершать полное доказательство служения своего? Посмотрите на 14 стих этой же главы. «Александр Медник сделал мне много зла, да воздаст ему Господь согласно делам его, которого берегись и ты, ибо он сильно противостоял нашим словам». Посмотрите, при первом моем ответе никто не стоял со мной. То есть все испугались, все убежали, но все оставили меня. Молю Бога, чтобы это не вменилось им в вину. Посмотрите, кто остался с апостолом Павлом. «Однако Господь стоял со мной, стоял с Моисеем, стоял с Гедеоном, стоял с Петром, стоял с Иаковом, стоял до конца». Не послал никого взамен себя. Стоял с Даниилом, Сидрахом, Месахом и Яковом. Стоял, почему? Чтобы через меня проповедь была полностью познана, и чтобы услышали все язычники, и я был избавлен из пасти льва. И Господь избавит меня от каждого злого дела и сохранит для своего небесного царства, которому да будет слава во веки вечные. Аминь. Я хотел бы прочитать еще из послания Петра. Посмотрите на Петра, который также ободряет каждого из нас стоять на стороне Господа, не стыдясь, усвоив урок, который достался ему ценой горьких слез. Первое послание Петра, 4 глава, 5 стих. «Которые дадут отчет тому, кто готов судить живых и мертвых». А почему мы не должны стыдиться? Потому что рано или поздно мы дадим отчет тому, который будет судить живых и мертвых. 12 стих. «Возлюбленные, не почитайте то странным относительно огненного испытания, которое надлежит испытать вас, как будто нечто странное произошло с вами. Но радуйтесь, поскольку вы есть участники Христовых страданий, чтобы, когда откроется Его слава, вы также были рады безмерной радостью. Если вы поносимы за имя Христа, счастливы вы, ибо Дух славы и Бога почивает на вас. С их стороны Он славится, но на нашей стороне Он прославляется. Но пусть никто из вас не страдает, как убийца, или вор, или злодей, или как вмешивающийся в дела других людей. Однако, если кто страдает, как христианин, пусть не стыдится, но пусть прославляет Бога за это. Ибо пришло время, что суд должен начаться с дома Божьего, и если он прежде начнется с нас, каков будет конец тех, кто не покоряется Евангелию Божьему? А если праведный едва спасается, где безбожный и грешник явится? Посему пусть те, кто страдает согласно воле Бога, верят тому, который хранением своих душ ему делает добра, как верному Творцу. Тимофею, так Петр говорит нам о смелости проходить страдания за Христа. Посмотрите на книгу «Притч», где мы имеем предупреждение в отношении вот такого гордого заявления, не зная о будущих событиях, а заявлять, что я готов на смерть, готов за тобой в тюрьму. Соломон, зная отношения людей, он описывает 11 глава, 2 стих, книга притч. «Когда приходит гордость, тогда приходит позор, но со смиренными мудрость. Иисус, противовес Петру, показывает пример смирения. 29 глава книги Притч. Посмотрите на 25 стих. 25 стих. Страх человека ставит ловушку, а всякий, возлагающий надежду на Господа, будет безопасен. Бог желает нас провести в безопасности и воспитать в нас доверие к себе, следование за Ним, чтобы мы, идя за Ним, не стыдились, но шли послушно. Вот это пример того, когда величие и могущество Господа Иисуса Христа противовес невежеству Петра и других учеников, которые разбросало их по сторонам, учит каждого из нас. Если вы посмотрите в книгу Откровения, где более 20 раз употребляется слово «агнец», а где Иисус является вот этим агнцем, который взял на себя грехи мира, как объявил Иоанн Креститель при появлении Иисуса при Иордане. Этот агнец обладает силой провести нас по этому пути, сохранить нас от различных бед, которые сатана желает нанести нам вред, и вывести нас победителями для того, чтобы мы могли Его прославлять и Его защищать. Я хотел бы вместе с вами молиться теперь, чтобы Бог помог нам быть смелыми, быть сильными, быть тем, которые видят в Боге откровение, как пройти по этой жизни незапятнанными от этого мира, для того, чтобы получить ту награду от Господа, которую Он обещает всем любящим Его детям. Давайте мы встанем для молитвы. Дорогой наш Бог, мы молимся Тебе снова, чтобы Ты помог каждому из нас наполниться вот этой уверенностью в Твои обещания, верой и доверием Слову Твоему, что Ты силен вознаградить каждого, который следует за Тобой с верностью, в каждый день погружаясь в Писание, подчерпнув силу из молитвы, наполняясь Духом Святым, свидетельствовать о Тебе, о Твоих страданиях, о Твоем втором пришествии, что Ты скоро придешь и не умедлишь. Благослови каждого из тех, которые еще имеют какие-то недостатки, падения в характере, или, может быть, забывчивость, или еще какие-то недостатки. Ты скрепи их память, скрепи их силами, даруй им время и возможности, чтобы они возвещали о Тебе неустанно, чтобы Ты был возвеличен в их жизни. Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь. Слава Господу. Я хотел бы снова всем вам напомнить, и чтобы те, которые приходят, постарайтесь приходить вовремя. 8 минут после начала, допустим, 6 часов или 10 часов начала, а 8 минут после 10 или после 6 двери закрываются, и никто не будет выходить, впускать вас, потому что вы пришли в 20 минут или в 30 минут, или когда-то еще пришли. Возьмите это в распоряжение, потому что иначе мы не можем бегать каждый раз, для каждого открывать двери, чтобы Его Величество, которое соизволило прийти в конце или там еще когда-то, мог бы воспользоваться какими-то благами. Предупредите всех, кого вы увидите, что через 8 минут после начала служения двери наши будут закрыты на замок, и мы не можем пускать всех тех, которые мы не знаем. С температурой они, с масками они, как они пришли, откуда они пришли, что они нам принесли, какой целью. Мы больше открывать так не будем для всяких вот таких встречных, поперечных. Также хотел бы сказать о следующем служении в воскресенье. приглашайте всех, кого вы можете для этого служения, для того, чтобы и они набирались вот этого знания, которое может выйти им на пользу, удаляться от нечестивости и приближаться ближе к Богу. В этом наша цель, чтобы когда Христос придет, Он нашел нас готовыми к встрече с Тобой. И мы могли услышать: добрый и верный раб, малым ты был верен, над многим тебя поставлю. Я видал своими глазами Библию, прочитанную за 72 часа на кассетах. Вы видали Библию на кассетах? Посчитайте, сколько времени, чтобы она была записана на кассетах. 72 часа – это 3-6 суток, да? За 6 суток можно прочитать Библию. Это 3 сутки, прошу прощения, да. 3 сутки. Бог говорит, если ты делаешь малое, что стоит 3 сутки и 365 дней? Равняется как-то, хоть близко? Очень слабо, да? 3 сутки и в 100 раз больше, да, даже 120, наверное, раз больше. А Бог просит нас, чтобы мы делали малое. Каждый день погружались в Писание. Можно прочитать за 3 сутки Библию, но Он просит малое. Если у тебя 5 минут, если у тебя 15 минут, не пренебрегайте этим. Погружайтесь в Писание, чтобы тогда, когда вас спросят о вашем уповании, вы сказали: вот я сегодня читал, вот я сегодня подчеркнул, вот я помню, где это написано. Прочитай ты, пожалуйста, и проверь на своей практике, как это сработает в твоей жизни. Это мое ободрение вам, чтобы Голливуд и фильмы, или еще не знаю что, музыку, чему вы уделяете время и что является вашим идолом, вы сами лучше знаете. И то место, которое вы уделяете чему-то, стало Библия и Божье Слово. Потому что это то, что будет иметь окончательное значение. Музыка прозвучала, оставила след в вас, забрала ваше время, ваши силы, ваши деньги, возможно, платить за электричество, и ничего не оставила в вас. Божье Слово оставит неизгладимый отпечаток, который вам очень и очень пригодится. Хорошо. Мы закончим наше служение молитвой и попросим брата Луку помолиться, пожалуйста.